Коллеги, всем привет! Снова наш выпуск новостей за прошлую неделю. Вот, пока у нас длинные выходные, пока вы не забыли до вторника, что у нас происходило ранее, а сейчас я вам напомню. Вот, неделя была не такая загруженная в новостном плане, как были предыдущие недели, но, тем не менее, есть что вспомнить. Итак, давайте по порядку расскажу вам, какой у нас сегодня анонс. Сначала про дивиденды. Да, совет директоров проходили у разных компаний на прошлой неделе, да, и, соответственно, кто у нас на прошлой неделе был? Это Русал, совет директоров Аэрофлота, Юнипро, совет директоров Полюса собирался также, и у нас еще был совет директоров Самолета и СПБ Биржи. Вот, все они говорили про свои дивиденды, это я вам тоже расскажу попозже. Про отчетности, что у нас было за отчетности. Наверное, самое интересное, конечно, это была отчетность Сургутнефтегаза в пятницу. Да, и были операционные результаты у Аэрофлота за май, по-моему, да, за май и за 5 месяцев. Ну и аналогично получается, у ВТБ, только у него не за май, а у него апрель и 4 месяца. Вот, это что касается отчетностей. Ну и было немножечко у нас новостей прочих, да, не касающихся ни дивидендов, ни отчетов. Это у нас новости по новостям. Новатеку, ну, такие, на самом деле, отсроченные новости, да, потому что об этом уже и 2 недели назад говорилось, про их проект «Мурманский СПГ» немножко расскажу, и была конференция «Озона», очная конференция, да, не онлайн, где они тоже немножко рассказывали про себя, про свои планы, тоже будет любопытно, наверное, если я расскажу. И новость была, точнее, такие новость-слухи про ММК, который планирует купить угольную шахту. Вот. Итак, давайте обо всем по порядку. Сначала давайте пройдемся по дивидендам. Русал. Русал проводил совет директоров, принял решение не выплачивать дивиденды за прошлый год. Ну, абсолютно ожидаемо, потому что, как бы, если им Норникель не заплатил дивиденды, если цена на алюминий низкая, то, наверное, было бы странно для них, учитывая, опять же, высокую долговую нагрузку, платить сейчас дивиденды. Поэтому абсолютно нейтрально. Аэрофлот. Аналогичное решение дивиденды не платить. То же самое. Компании убытки. В принципе, несмотря на то, что пассажиропоток и пассажирооборот растет год к году, да, на эффект низкой базы, все равно компания находится на уровне отрицательной маржинальности в данный момент. Вот, и пока еще выйдет на положительную, не ясно. Поэтому ожидаемо. Юнипро также решил не платить дивиденды за прошлый год. Почему? Ну, в принципе, тоже понятно, потому что смена руководства, да, в текущем виде происходит. Поэтому, наверное, если какое-то решение будет принято в сторону дивидендов, то это будет, наверное, не сейчас, а позднее. Полюс также созвал новый совет директоров. Собственно, поскольку кворум на ГОСа не собрался, и они не смогли утвердить предыдущие рекомендации директоров платить дивиденды, там было порядка 4% дивидоходности, вот, а новый СД уже рекомендовал дивиденды вообще не платить. Немного неожиданное решение, нечто напоминает «Газпром» в прошлом году, но здесь чуть более понятная ситуация, поскольку «Полюс» попал в СДН-лист, да, как раз между СД и ГОСа. То есть компания понимает, что, наверное, будет технически сложно дивиденды заплатить теперь всем. Ну и чтобы не попадать под какие-то новые санкции и ограничения, они решили это решение свое предыдущее отменить. Вот, что вполне как бы, ну, разумно, да, и бумага, в принципе, на этом практически не упала, поскольку 4% дивидоходности – это, ну, явно не дивидендная история, и скорее в полюсе сидят те, кто хочет иметь экспозицию на золото, нежели чем хотел получить дивиденды, как бы разные кейсы. Далее, самолет, наш застройщик группа «Самолет» тоже собирал совет директоров, приняли решение не платить дивиденды, при том, что ранее, в принципе, они говорили, что решение о выкупе акций никак не означает, что они выкупом заменят дивиденды. То есть такой был комментарий от них прямой, но все же решили не платить и решили перенести решение по дивидендам на 3-й квартал текущего года, что, опять же, выглядит абсолютно разумным, потому что нужны деньги на выкуп, а выкупать они планируют там около, ну, почти половину своего фрифлоута, на самом деле, там очень много. Отталкиваясь от их, как бы, от их капитализации, 10 миллиардов выкупать до конца года, но это приличная сумма для самолета. Вот. Ну и, наверное, было бы правильнее заплатить дивиденд тогда, когда ты уже половину этих бумаг с рынка выкупил, нежели чем сейчас заплатить дивиденды, а потом выкупать. Тоже, как бы, так не очень рационально. Поэтому тоже все понятно. Бумага до этого немножечко припала, так незначительно. И последнее, это СПБ биржа. Тоже приняла решение дивиденды не платить за прошлый год, что вполне разумно, потому что у компании очень сильно упали обороты торговли. И, собственно, пока они сильно особо-то не восстанавливаются. Если у Мосбиржи хотя бы год-года идут всякие плюс 20, 30, плюс 40% рост, да, на фоне низкой базы, то у Мосбиржи особо даже роста как бы не наблюдается. Потому что та база, которая ушла, да, та universe бумаг, которая раньше торговала СПБ биржа, она как бы сейчас недоступна многим инвесторам. Соответственно, оборот торгов у них не растут. Поэтому дивиденды платить не с чего. Учитывая, что, ну, по моим оценкам, я делаю по ним модельку, в этом году у них будут финансы еще хуже, чем были в прошлом году. Ну, как в отличие от многих других компаний, да, в том числе и Мосбиржи. Вот, ну, наверное, это все по дивидендам, да, основное рассказала. Про ФСК могу тоже отметить, это в целом это как бы не новость и не объявление дивидендов, но такое некая информация в СМИ, что, скорее всего, ФСК Россети, да, вот объединенной компании, разрешат не платить дивиденды вплоть до 2027 года, пока они выполняют свою увеличенную инвестиционную программу. Вот, что, опять же, логично, поскольку денег у них не очень много в плане кэшфлоу, и если он будет весь тратиться на капекс, то на дивиденды особо не остается. Вот поэтому, ну, негативно для кейса ФСК, но я думаю, что бумаги уже и инвесторы отреагировали еще на моменте решения СД о невыплате за прошлый год дивидендов. Даже не на этих новостях все было вполне как бы ожидаемо. Вот, это что касается у нас дивидендов. Давайте перейдем к новостям. По именно отчетностям за прошлую неделю. Сургутнефтегаз, наверное, самое интересное, что я увидела на прошлой неделе, да, потому что всех интересовало, что же там у Сургута в плане финансов, да, учитывая, что компания как бы не заплатила, но очень маленькие дивиденды, вот, соответственно, все ждали, что, наверное, они конвертировали свои доллары в рубли, и поэтому их не было, либо это была какая-то переоценка большая валютная, либо они просто конвертировали в рубли, и им теперь, эти валютные переоценки не будет, и это уже совсем другой кейс. Итак, Сургутнефтегаз отчитался, в целом у него выручка подросла на 30%, там, по-моему, получше ожиданий даже, EBITDA тоже подросла на 23%, чуть поменьше, это все в долларах. Вот. Но чистая прибыль упала практически на 90%, составила меньше 1 миллиарда долларов. Вот. Это ниже оценок аналитиков. Вот. Безусловно, судя по таким прикидкам, имело место быть переоценка по валюте, да, убытки по валюте, FX losses, так называемый. Скорее всего, у Сургута остается эта денежная подушка, номинированная в долларах причем, и размер подушки подрос, судя по расчетам. Вот. Но были другие списания, какие-то по основным средствам, которые очень сложно, как сказать, определить их природу, их целесообразность, и непонятно, могут ли они такие же появиться в текущем году, что нивелируют дивиденды полностью, либо их не будет. Поэтому, как бы, с одной стороны, отчетность интересна тем, что компания, в принципе, показала хорошие результаты, их улучшения по топ-лайн и по EBITDA, но по чистой прибыли, да, списания они несколько настораживают, да, то есть списания, которые привели к снижению заметному чистой прибыли. Вот, но все же аналитики начинают надеяться, что если таких списаний не будет за текущий год, за 23-й, и подушка, то есть та ликвидность, которая есть у Сургута, она по-прежнему в долларах, и она стала еще больше, чем была год назад, то чувствительность к доллару у Сургута становится еще сильнее. Вот, поэтому, в принципе, дивиденды могут быть неплохими, если мы в конце года увидим 80 рублей за доллар. Вот, поэтому бумага выросла в пятницу процентов на 5, если не ошибаюсь, и в целом выглядит вполне привлекательно, на мой взгляд. Это не является инвест-рекомендацией, потому что, судя по динамике с Мосбиржи, она еще пока не обогнала индекс Мосбиржи, именно Сургутнефтегаз. Ну, тут обычка, правда, про нее сейчас говорю, Преф, может быть, и обогнал. Это что касается отчетности Сургутнефтегаза. Вот. Далее, что я еще рассказывала. ВТБ отчитался 4 месяца и за апрель. В принципе, банк продолжает показывать рост своих финансовых показателей. Прибыль банка выросла составила 200 с лишним миллиардов рублей за 4 месяца. Это при том, что их менеджмент прогнозирует порядка 400 миллиардов рублей чистой прибыли всего за год. То есть, очевидно, ожидается либо снижение темпов роста чистой прибыли к концу года, либо они так очень консервативно заложили свои прогнозы на текущий год. Вот за счет чего им удалось достичь такой чистой прибыли? За счет того, что продолжает расти кредитный портфель, как корпоративный, так и розничный, там плюс 6-7% с начала года, как бы ни много ни мало, но тем не менее рост, да. Чистая процентная маржа составила 3%, в принципе, для ВТБ это вполне хорошая цифра. Комиссионный доход подрастает, вот, ну и, соответственно, как бы уровень, то есть, динамика роста операционных расходов, она, очевидно, медленнее, чем динамика роста выручки. Поэтому соотношение расходов к доходам, оно составляет порядка 27% за 4 месяца, что довольно-таки мало для банка ВТБ. Вот. Это что касалось у нас отчетности ВТБ. Еще у нас Аэрофлот опубликовал операционные результаты тоже в пятницу. За май они отчитались. Продолжается тренд на восстановление пассажиропотока, пассажирооборота. Там прирост порядка 40% год к году. Ну, безусловно, на фоне низкой базы, потому что в апреле-мае в прошлом году никто не летал особо. Вот. Но, тем не менее, как бы цифры все еще отстают от допандемийных, то есть минус почти 30% к маю 2019 года до пандемии, поэтому еще как бы восстанавливаться и восстанавливаться. Ну, напомню, что для Аэрофлота, конечно, восстановление операционных показателей — это круто, но очень важное значение имеет какова стоимость билетов, да, которые они продают, и какова рентабельность перелетов, да, это на самом деле самый важный показатель. И напомню, что у Аэрофлота международные перелеты гораздо более рентабельные, раза в три рентабельнее, чем перелеты по России. Поэтому здесь очень важно понимать, на какую маржинальность вообще компания может выйти с учетом новой структуры полетов. То есть преимущественно внутри России и гораздо меньше за рубежом. А если за рубежом перелеты, то они все такие как бы долгие, да, перелеты, соответственно, рентабельность, возможно, будет гораздо ниже. А длительный перелет, как бы он как бы может быть. Ну, то есть, если бы они летали в Европу, то у них рентабельность была бы выше, чем если они летают в Азию. Понятно, что цена на билет выше, но тем не менее расход также как бы гораздо выше. Поэтому вопрос остается открытым. Подождем какого-то финансового отчета в будущем. Особенно если мораторий на публикацию отчетности снимут, да, в июле этого года, тогда мы сможем разобраться более как бы детально. Вот. Это что касалось отчетов. И еще у нас есть несколько новостей, три новости, да, про которые я вам сказала в начале выпуска нашего. Новатек. Ну, скорее даже не новость, а такая информация к размышлению, которая все же сильно влияет на кейс компании. Это их планы по строительству мурманского СПГ-завода. Вот такого достаточно крупного, то есть три линии планируются мощностью по 7 миллионов тонн каждая, то есть итого примерно 20 миллионов тонн плюс-минус, что сопоставимо с их проектом Ямал-СПГ, по-моему, или Арктик-СПГ-2, но они, в принципе, плюс-минус одинаковые по размеру, но все-таки Арктик-СПГ, по-моему, побольше, как раз он 20, а Ямал-СПГ все-таки там порядка 18. Вот. Ну да, да, как раз Арктик-СПГ больше похож на мурманский СПГ проект. Безусловно, это всего лишь проект, и, как ожидается, он может быть введен, да, первой его очередь только в 27-м году, может быть, позже. 27-28, что отсюда еще достаточно далеко. И вопрос, конечно, какие будут цены на СПГ потом, да, насколько это будет рентабельно. Поэтому в целом сама идея, она интересна, потому что Новатек всегда считался как такой растущий бизнес, да, в этом, поэтому он и стоил всегда дороже, чем «Газпром» и даже многие другие нефтяники. То есть это большой плюс, что компания продолжает расти даже после своего завершения проекта «Арктик-СПГ-2». Но вопрос возникает касательно дивидендов, да, сможет ли компания параллельно выплачивать дивиденды и вести этот такой достаточно дорогостоящий, очевидно, проект, хотя цену они не называли, сколько это может обойтись. Вот, поэтому новость двоякая, каждый оценивает ее по-своему. Вот, есть, конечно, плюсы для этого проекта, что в регионе есть избыток электроэнергии, который в будущем пригодится для производства, для сжижения природного газа в СПГ. Вот, и, собственно, также есть возможность использовать газ «Газпрома», если «Газпром» построит трубопровод до этого СПГ-завода в Мурманске. Вот, такая новость. Зато оно достаточно важное. Касательно других новостей. Озон на прошлой неделе провел у нас ежегодную такую очную конференцию, да, там для аналитиков, инвесторов, партнеров и так далее. 6 июня, по-моему, это проходило. Вот. Из интересного, наверное, точнее, самое важное, что отметил, это темпы роста GMV, да, как бы его оборота в 2023 году до... То есть они ждут порядка 70% рост год к году вместо 60%, которые многие аналитики закладывают в свои прогнозы, что позитивно. Вот. И второе, наверное, из важного, это то, что они целятся в рентабельность по EBITDA на уровне там, 3-4% на средние сроки. То есть это выше, чем было в первом квартале текущего года, ну и выше, чем было в прошлом году. В прошлом году они только вышли в ноль и колебались на уровне, может быть, 0,2-0,3, ну, меньше единицы, то в этом году, если не ошибаюсь, в первом квартале они заработали 1,5%, по-моему, по EBITDA. Вот, поэтому, если будет 3-4, это будет, считайте, удвоение по EBITDA, что очень хорошо, в принципе. Вот, и последняя новость, да, чтобы вас сильно не грузить, это у нас, ну, опять же, такая новость, не сильно подтвержденная, просто слухи, что ММК может купить угольную шахту имени Титова в Кузбассе. Вот, ну, шахта не очень большая, там порядка 1,8 миллионов тонн в год, и, соответственно... В чем плюс для ММК? Это в том, что они могут повысить свою как бы интеграцию в сырье, потому что ММК, как вы знаете, Магнитогорский металлургический комбинат, у них самая низкая, наверное, интеграция в сырье, как в руду, так и в уголь, среди всех сталеваров в России. То есть по углю у них порядка 40%, а с учетом этой сделки потенциальной, это может быть около там, 50% уже. Что позитивно вот, для МК. И, собственно, оценка самой сделки потенциальной, там порядка 20-22 миллиардов рублей предрекают, да, за покупку. Аналитики оценивают тоже, в целом цифра не крупная, поэтому МК сильно, ее кэшфлоу не пострадает, учитывая, что у компании деньги на балансе есть, и дивиденды она уже не платила, ну, год, да. Вот, в принципе, это все новости, которые хотела рассказать за прошлую неделю. Следующая неделя будет более короткая, поэтому ожидается, что будет меньше новостей, но посмотрим. Вот, спасибо большое за внимание и хорошей всем недели.